Добрый вечер. Я хотел сказать, поскольку приближается Рош ха-Шана, хотел несколько слов к грядущим событиям. Не с точки зрения логической, с логической точки зрения это законы Йом-Това, которые мы с вами проходили, учили. Безусловно, их трудно как бы сейчас быстренько повторить, вот, поэтому, но я хотел бы сказать несколько слов по поводу того, что, как бы, на мой взгляд, правильно говорить, чтобы мы знали и помнили и готовились к этому великому дню, который нам предстоит, то, что называется Йом Тов Рош ха-Шана. Это странное сочетание, да, потому что Рош ха-Шана – это день, когда весь мир судит, весь мир, Всевышний, Творец всего существующего, он судит весь мир, каждую по отдельности, в зависимости от того, что он делал в предыдущем году. И поэтому как бы день, когда человека судит. Так пишет Тур, то есть один из основных заключителей, которым мы ориентируемся. Он пишет о том, что обычно принято, когда человек значит у него суд, он надевает черную одежду, потому что ему явно не весело, его судят, его судьба решается, особенно судьба, то, что называют не на жизнь, а на смерть, да, как, что с ним будет дальше. Вот, в то же время еврейский народ не так. Еврейский народ одевается в праздничные одежды, так, для них это праздник, вот, и они празднуют этот день, вот, почему? Почему? И пишет Тур такую интересную вещь. Потому что еврейский народ, он знает своего Творца, своего царя. Он знает его характер. Он знает его характер, потому что они, то есть еврейский народ и царь наш, да, наш небесный царь, мы как бы росли вместе. Мы как бы росли вместе, это как двое, которые росли вместе, которые знают характер друг друга. Вот. И я не могу сказать точно, что имеется под смыслом «мы росли вместе», что значит быть «расти вместе» такое. Но я понимаю, что идет речь о том, что когда Всевышний вывел еврейский народ из Египта, тогда вот начали расти вместе, имеется в виду наши отношения. Так и Всевышний нас приучал, все больше и больше приучал к тому, что как должен выглядеть человек, по большому счету. И как бы вот мы росли в этом понимании, и как бы он, соответственно, только мы росли, да, таково было отношение к нам, поэтому как бы мы росли вместе. Так я понял этот самый момент. Вот. Но так или иначе, что вот этот вот процесс развития еврейского народа, да, когда он становился народом, получение Торы, потом приход в землю Израиля, вся история построения храма, вся история еврейского народа, так это то, как мы росли вместе с нашим Творцом. Как мы заключали с ним союз, так, который абсолютно не отменен. Ни один союз, который Всевышний заключал с еврейским народом, он не отменен. Вот, поэтому это значит, что мы знаем характер нашего царя. Мы знаем, что ему желаем. Мы знаем, что он желает о том, чтобы мы были оправданы. И он со своей стороны так делает все, чтобы мы были оправданы в этом суде. Но это суд. Но это суд, при этом при всем это суд. Поэтому заранее нам сказал, как в этом суде можно выйти оправданным. Так, прежде всего, как это можно сделать для того, чтобы суд был смягчен. Это делается тем, что трубит шофар. Так, заповедь трубления шофар как раз она дана для того, чтобы суд был не по строгой рамкам, которые должны быть, да, то есть просто абсолютно как бы непредвзято и не просто непредвзято, а именно со всей точностью и, скажем так, жестокостью суда. Это так, как раз делает этот обвинитель, так, представляя все наши проступки в этом году во всем им их неприглядном виде. Мы трублением шофар обращаемся к Творцу, и он сам нам сказал, что так обращайтесь ко мне в этот день, чтобы поднялась память о вас ко мне именно с шофаром. Шофаром, потому что шофар – это наш крик о мольбе. Не разговоры, не молитвы, а трублением шофаром это делаем. И это имеет эффект гораздо больше, нежели бы многие-многие слова, которые могли бы сказать и просить. Более того, тот же звук шофара, он возвещает о том, что у нас есть царь. И что он нам желан. Мы это провозглашаем. А когда у народа есть царь, то царю нужен народ уже как свое, как родное. Почему? Потому что царь без народа не царь. Да? Настоящий царь, когда-то у него есть народ. Причем не народ, который, на котором он властвует свои силы, силу диктатора, а потому что царя любят, потому что его желают. Это называется царь. Это называется царь. И поскольку еврейский народ в день Рош-Ха-Шана, он как раз воцаряет своего царя, коронует своего царя. Наши все молитвы, которые мы обращаем к Творцу, по крайней мере, как они были установлены изначально, они только говорится об одном. Мы не просим о пощаде о себе, мы просим о том, что во всем мире воцарилась власть Творца. Только это нам желание. То есть, чтобы его желание Творца, оно было в мире. И поскольку это то, что мы просим на него, соответственно, мы становимся как бы его подданными. Мы становимся его подданными. А когда идет о подданных, о своих подданных заботится царь. Хороший царь о своих подданных заботится. Вот. И таким образом мы проходим день Рош-Ха-Шана. Так? Теперь, помимо этого, надо сказать о том, что многие из первых мудрецов, они очень затруднились в трактате Рош-Ха-Шана, который говорит о Рош-Ха-Шане как раз. В части, что там сказано, что это в Рош-Ха-Шану открываются три книги. Так? Известная вещь, что есть книги на небесах, в которые все проступки наши записываются. До единого. Нет проступка, который не записывается. Они просто записывают книгу, так, регистрируются, вот, но их не обсуждают, пока не наступает день Рош-Ха-Шана. Когда наступает день Рош-Ха-Шана, начинают книги открывать, так написано в Гмаре, об этом открываются три книги, так, и смотрят, как бы, кто где находится. Кто где находится? Есть книги злодеев, есть книги праведников, есть книги средних, так, то есть те, которых есть. Вот. И записывается человек, это посмотрится, как бы, какие у него, какое количество поступков у него плохих, хороших, да, и смотрит на то, что вот как бы в целом, кто есть человек, праведник или злодей. В зависимости от того, что как бы, как это все взвешивается, только Всевышний умеет взвешивать самый момент, потому что он знает все тонкости этих действий, так, какие были намерения человека, это он усердием старался сделать хорошее, или с каким усердием он старался не сделать плохое. Так? Все это взвешивается в день Рош-Ха-Шана, и Всевышний устанавливает, что человеку полагается. Но проблема в том, что есть другая гмара, в Кидушине, о том, что говорится о том, что, что все в мире это взвешивается о том, что как... там же в этом Гмаре говорится, собственно говоря, о том, что если это праведники, то они сразу записываются на жизнь, злодеи записываются на смерть. Так, а средние, они как бы в подвешенном состоянии до Йом-Кипура. Вот, и как раз здесь как раз затруднение заключается в том, что значит на жизнь, на смерть. Мы видим, что все в мире происходит не так. После Рош-Ха-Шаны злодеи, которые известны, что они злодеи, они живут припеваючи, а может быть даже еще лучше. Праведники, возможно, наоборот, страдают. Да? А бывают праздники, которые не страдают, да? Так, по крайней мере, как есть такие, да, по-разному. Так о чем тогда говорит об этом Гмара? О чем она говорит? Как бы, это не так, как, по крайней мере, на первый взгляд. Вот. Так вот, как это объясняют мудрецы? Мудрецы объясняют это, только мудрецы еще первое поколение. Они говорят о том, что то, что здесь сказано, это то, как человека судят, что ему дано в этом году, куда он записан, в книгу жизни или в книгу смерти, в свой грядущий мир. Что это будет? Его грядущий мир. Тот мир, который вечен. В этом году он записан как? На жизнь или на смерть? То есть жизнь, соответственно, жизнь в будущем мире или нет? Так, об этом идет речь. Так, в основном, по большинству мнений, это то, что суд это Рош-Ха-Шана. Насчет Йом-Кипура есть разногласия во мнениях, по этому поводу это уже отдельная тема. Вот как раз есть мнение, что это мнение Виленского Гаона, вроде бы, что это идет речь про Йом-Кипур. В соответствии того, как его, какой он получил приговор в Рош-Ха-Шану, он праведник. Соответственно, ему в Йом-Кипур будет даваться, решаться, как мы обеспечим этому праведнику жизнь в этом году, чтобы он стал еще больше праведником. Так? Вот. А если это злодей, то, соответственно, в Йом-Кипур, по мнению Вильнского Гаона, в Йом-Кипур говорится о том, что нужно дать ему так, о том, чтобы его отдалить как бы от Творца. Да, как бы отдалить от Творца. Потому, чтобы он получил как бы вдоволь этого мира, так, те небольшие мицвот, которые он сделал, известно, знаете, про Навуходоносора. Он сделал малюсенькую заповедь, которую можно сменить как заповедь даже, как удовлетворить желание Творца. Всевышний наградил на этого невероятной награды. Он стал самым сильным, могущественным царем в мире. Так, царь, который сумел разрушить, никто вообще даже не осмелился это делать, Иерусалимский храм, скакал на льве. На льве это был какой-то могущественный. Так, царей вызвал к себе на мужеловство просто. Царей, которые были мужчинами. Это был невероятно просто мощный царь. Все за то, что он совершил маленький поступок. Так Всевышний награждает злодеев, чтобы рассчитаться с ними, то, что называется в этом мире. Вот. Так что я вижу необходимым сказать, поскольку это такой великий день, что важно, мне кажется, усвоить любому человеку, который готовится к Рошашана, который знает о ней, готовится к ней. Нужно понимать о том, что его поступки, которые он совершил, это безусловная вещь, которую нужно отдельно работать, и нужно делать чего? Это раскаяние, никакого другого варианта для этих поступков нет. Это одно. Но так объясняют наши мудрецы, что почему сначала Всевышний установил Рошашана, а потом Йом-Кипур? Почему не наоборот? Сначала нужно было бы постараться, чтобы делать тот самый день, который чает грехов, а после этого уже давать Рошану, которое мы уже записываем все, соответственно, потому что мы поработали над собой. Да, чуве. Вот делать это не так, наоборот. Почему? Потому что сказано так, что человек, конечно, его можно потрясти. И, может быть, один день, два дня, неделю, он еще как-то еще будет держаться. А потом это все уйдет. То есть человек, он не может долго бояться. От него это все уходит. Это все уходит. Что ему, да, помогает? Когда его ставят на место. Когда он немножко понимает, с кем он имеет дело. С кем он имеет дело. Когда его ставят на место. Тогда, вот это вот, как бы, когда он знает, что есть в этом мире царь, так, который все это только по его воле. И нет другого варианта. Нет другого варианта. Если кому-то кажется, что это не так, то он просто находится в глубоком заблуждении и в плену своего собственного воображения. Не более того. Так, есть в этом мире царь. И царь, это царь, который желает добра. По-настоящему добра. Только это добро, которое в наших глазах, мы не очень понимаем, что это на самом деле. Потому что мы не очень часто не видим дальше своего собственного носа. Вот. Но, тем не менее, это добро. Рано или поздно человек это понимает. Рано или поздно человек это понимает, что это действительно добро. Для него лично добро. Вот. Но нужно прежде всего понимать о том, что я живу перед царем. Я живу перед царем. Мой учитель, мой Шапир, он сказал невероятную вещь про молитву. Это невероятная вещь. Вещь, которая... Он сказал так, о том, что... Собственно говоря, почему мы должны молиться? Что в ней такого особого? В молитве мы находимся, ставим себя перед тем, от которого зависит все наше личное существование. В буквальном смысле. И чем больше человек понимает этот самый, что вот я сейчас стою перед тем, от которого любое мое дыхание зависит. Вот я сейчас перед ним стою. И я сейчас перед ним говорю. Это не просто о том, что я говорю, а он меня слышит. Я говорю, а он... Там, наверное, моя молитва, она поднимается, пытается пробиться. Да, может пробивается, может не пробивается. Да, вот. И, возможно, где-то там по почте, она, ну, я условно говорю так, да, образно выражаясь, да, доходит, возможно, как письмо. Как письмо. Это не так. Это абсолютно не так. Как человек стоит, когда он стоит в молитве, он стоит сейчас конкретно перед Творцом. Стоять в молитве означает... иметь в виду о том, что сейчас все мое существование вот от кого зависит, перед которым я стою и говорю. Все мое существование от него зависит. Так, во все время, но сейчас я в нем нахожусь. Это первая часть молитвы. Вторая часть молитвы, которая известна, это, что я говорю все слова, имея в виду, что я говорю. Это вторая часть молитвы, что называется кавана, намерение. Ну, имею в виду, что отдавать отчет тому, что я говорю. Это две разные вещи. Маамад, то есть статус, я сейчас стою перед Творцом и говорю перед Ним, и Он тот, от которого зависит все мое существование, в буквальном смысле этого. Так? Вот. И второе – это намерение. Так вот, я знаю, что как бы, это у женщин далеко не часто получается молиться в силу того, что они находятся подчас не в синагоге, со всем трепетом, который там вызывает обстановка. А бывает дома. Вот, это часто бывает дома. И в обстановке, которая явно не располагает к этому всему, вот этому настрою великому, который он сделается. Так? Но это известная вещь, так же, как от нашего поколения, так, которое не поколение Танаим, не поколение Амураим, периодов Талмуда. Люди великовечны, которые могли воскрешать из мертвых. Но такая сила была у них. Мы находимся в том поколении, куда находимся, оно полно, то, что называется, нечистоты, духовной нечистоты. Так? И нас судят по тому, в каких трудностях мы находимся. Так? И поэтому то действие, которое в предыдущее поколение незначимо было абсолютно, что это в конце концов? Да? Маломальски, да? В нашем поколении он становится великим действием. Маломальское усердие, которое человек проявляет, особенно если он делает это больше, чем делают это обычные люди в этом поколении. Маломальское усилие. Ни в коем случае не пренебрегать этим моментом. А вот Авраам Авину, а вот царь Давид, Моше Рабейну, а где мы? Где я? Даже более того, ладно, где я? Человека судит, и Всевышний знает лучше самого человека, как ему тяжело. Лучше самого человека. Потому что человек может забыть то, что у него это 10 минут назад это больно было ему. Потому что сейчас ему почему-то уже не так больно. А Всевышний не забывает. Он все помнит. Он лучше самого себя человека знает, ему тяжело. И тем не менее, так, тем не менее, он желает, чтобы мы поднялись из того момента, в котором мы находимся сами. Вот это то, что он желает от нас. Он желает, чтобы мы поднялись не по результату, а по крайней мере у нас было, да, по крайней мере, чтобы у нас было желание. Да. Один из принципов веры, который это сформулирован Рамбом, заключается в том, что я верю, что Он единственный, кто делает все действия. Действия, которые делаются в всем мире, рука поднялась, рука опустилась, мне кажется, на втором уроке как раз это в частности проходили, да, не делает человек, а делает Творец. Человек – это тот, который говорит «я желаю». И говорит или думает, но, по крайней мере, он выражает желание. Он выражает желание в хорошую сторону, либо не в ту сторону. Так? Действие зависит от Творца, только от Творца. Я даже лично переспросил у своего учителя Моше, действительно, несмотря на то, что написано буквально в принципе, я спросил специально. Он говорит «да, действие спускается из небес». Вот так вот. Вот так вот. Чтобы мы могли делать действия, это все в руках Творца. Абсолютно. Баломатики. Так написано буквально в одном из 13 принципов веры. Он, я верю полной верой, что Всевышний, Он единственный, кто действует, делает все действия. Делайте действия. Так написано буквально. Так написано буквально. Так, вот. Ему желанно наше сердце. Отлично, сердце, которое готово действовать, еще раз, это не между сердцем человека, который сидит в кресле, это сердце человека, который готов действовать, так? Но насколько результат, это вот это вот, я хочу понимать, результат не просит вас, он приносит от нас результат. Попытка пытается, насколько мы успешны, это зависит от многих вещей. Это зависит от многих обстоятельств, как бы это уже другой аспект совсем. Главное – желать измениться. Вот в этом не сдаваться ни в коем случае. Не сдаваться ни в коем случае. Желание измениться не должно бы никогда приходить. Так?